Здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем наш воскресный вебинар. Сегодня мы собрали самые популярные вопросы на самые популярные темы из 39 вебинаров, которые были. А темы, вот сами посмотрите, какие. «Есть ли жизнь после смерти? Тело и душа» – тема первая. «Влияние высших сил на судьбу человека. Смысл жизни. Научиться управлять своей судьбой» – тема вторая. «Женщина. Загадка природы». И духовный корень денег. Вот такие четыре темы мы выбрали. Мы сейчас с вами транслируем в записи, потому что в Израиле праздник дарования Торы. И поэтому не отчаивайтесь, будет очень интересно. Уверяю вас, мы собрали массу вопросов. В студии, как всегда, с нами Борис Белоцерковский. Константин Кальченко приехал к нам, наш большой друг. Я Семен Винокур. И как бы на все ваши вопросы будет отвечать доктор Михаил Лайтман. Так вот, деваться некуда, будем отвечать на вопросы.
Ну, попробуем.
Попробуем. Итак, я все сказал, да?
Самая популярная у вас тема – это «Есть ли жизнь после смерти тела и душа?». Она самая популярная у мужчин.
По вопросам?
По,
именно у мужчин.
По просмотрам и по вопросам именно у мужчин. Она средне популярна у женщин, а у мужчин это хит абсолютный.
Ага. Так.
Первый вопрос, самый распространенный.
Что спрашивает мужчина?
Да, что спрашивает мужчина? Вот на примере Лёши из Минусинска, он спрашивает, куда же уходит душа человека после смерти?
Я должен отвечать на самом простом уровне. Я попытаюсь это сделать, и если все-таки что-то будет непонятно, вы будете переспрашивать, и в следующих передачах мы снова будем на это отвечать. Значит, душа после смерти, она никуда не уходит, потому что ее в человеке нет.
Очень. Начало сразу завораживающее.
Да. Почему вы взяли вообще... откуда вы вообще берете то, что такой факт, что у человека есть душа?
Человек говорит, душа болит.
Что за душа болит? Это болит мясо какое-то там внутри. Тоска какая-то гложет. Какое-то плохое настроение. И у животных есть такие же состояния. Ну, такие животные, душа, ты хочешь сказать. Если вы имеете в виду физиологические состояния, психологическое состояние человека, то да, они сопутствуют нашему телу, и когда тело умирает, то и они исчезают. Но, в принципе, это все переход одного вида материи в другой, и по закону всемирного сохранения вещества, энергии, энтропии и так далее, так что не о чем нам беспокоиться. Никуда ничего не пропадает, а просто переходит из одной формы в другую. Также человек, когда он себя сегодня, сейчас представляет себя существующим в этом мире, происходит в нем определенная трансформация внутренняя, когда он начинает ощущать себя существующим в другом состоянии, в другом мире. Это называется переселение, можете сказать, там, из одного мира в другой. Это можно сделать с помощью кабалы. Она это, в принципе, и позволяет нам. Но просто человек, который в нашем мире существует, и вот так вот куда-то исчезает его душа, в то время как тело умирает, это не душа, это такая оживляющая, витальная сила нашего организма, которая остается существовать только в виде духовном, в виде так называемом решимо. И затем облачается в другое физическое тело, соответствующее, которое развивается в соответствии с душой. То есть душа, вот этот вот духовный параметр, он определяет свойства тела. Потому что тело должно, в принципе, видеть свою задачу в том, что оно полностью соответствует душе и полностью соответствует тем ступеням развития, которые душа должна пройти.
То есть вы сейчас немножко... То есть есть духовный ген, есть такое понятие, запись?
Духовный ген есть у каждого человека, и даже не у человека, а вообще у любого творения. Не живого растительного, а животного и человека, тем более, есть духовный ген. Но это всего лишь духовный ген. Угу. Так называемое решимо.
Запись, да.
Запись. А затем из этой информационной записи, которая как точка, может развиться или может не развиться духовное уже состояние.
В душу, то есть.
Да, это уже зависит от человека, как он реализует себя.
То есть, а тело это, которое как бы одевается на этот духовный ген все время и исчезает. Одевается и исчезает, да? Пока,
да,
пока...
да. Но наше тело при этом не считается вообще за что-то существующее, самостоятельное.
За ценное не считается.
Ни в чем. Ни, да. В теле нет ничего ценного, кроме как то, что способствует ли оно развитию души.
А мы так за него хватаемся. Ну.
Дальше вот продолжает Брайт из Англии. А как не перепутать, чем отличается достижение души человеком от воображения? Как вот проверить это, верифицировать, что я на правильном пути, как я понимаю?
О, это уже развитие души, оно может быть только в очень четких узких рамках. Это если человек включен в группу и вместе со своими товарищами начинает между собой и ими развивать свойства отдачи, вплоть до свойства любви. Вот когда он этим занимается, значит, он развивает душу. Душа не может быть у одного человека, душа может быть только у совокупности людей. Лучше всего оптимальный – это когда десятка собирается, десятка людей собирается вместе, и они начинают между собой, правильно используя свой эгоизм, именно над ним выстраивать свойства связи между собой, надэгоистические. Подчеркиваю, над эгоистически, то есть вопреки эгоизму, но используя его в обратном направлении. Тогда происходит очень интересное вообще явление между ними. В мере своего усилия правильно использовать свой эгоизм, не просто подавить его, а его правильно использовать, чтобы над ним создать свойства любви, связи, они начинают обнаруживать, что им не хватает ведь силы, которые, с помощью которой они могут приподняться над своим эгоизмом, правильно его использовать. Эту силу они начинают получать из, я бы сказал, из глубин мироздания. Из связи между собой они вдруг обнаруживают, что есть в связи между ними центр связи между ними, как вот центр круга. В этом центре круга начинает раскрываться, вот как водоворот начинает раскрываться, какая-то воронка, только эта воронка не всасывающая, а воронка эманирующая. Она и оттуда начинает подниматься выше свет. То есть сила отдачи, взаимосвязи, любви, доброты, участия и так далее. И эта сила окутывает всех их, объединяет всех их. И вот когда эта сила сделает между ними правильное соединение и расположится, заполнит их между собой, тогда вот это общее их состояние, которое они достигнут, будет называться душа.
Вопрос Людмилы из Майами. Упомянули решимо. А как связано решимо и вот эта оживляющая или витальная душа?
Решимо, оно это информационная запись человека. Это единственное, что есть в нас естественного, ценного, исконного, которое мы должны развить. И согласно решимо, можно определить, в общем-то, по человеку, насколько он близок к реализации, правильной реализации целетворения. Ну, люди чувствуют это по тому, насколько важно им достичь понимания, для чего они живут, зачем и как. Вот мужчины, которые у нас, они задаются именно этим вопросом. Да? Но я думаю, что это, у женщин этот вопрос не менее остро стоит.
Вот Мускат из Алматы спрашивает, а что будет с остальным большинством, которое не развивается духовно, не постигает Творца?
И они придут постепенно. Все придут к этому. Только есть разные уровни развития. Как в нашем материальном мире есть народы, которые более продвинуты технологически, есть такие, которые более физически, есть которые каждый в разной степени, в разных направлениях. Но, в общем, все абсолютно должны прийти. Причем те народы, которые быстрее продвигаются, у них, с одной стороны, эгоизм выражен ярче, но он маленький. А те народы, которые придут после, допустим, Африка или там Океания, неважно откуда и что, у них эгоизм будет больше, и они достигнут большего уровня.
Это интересно.
Да, поэтому евреи, которые идут впереди планеты всей, на самом деле достигнут маленького уровня. Они просто через себя обязаны провести высший свет, поэтому и находятся ближе к нему. А на самом деле весь серьезный высший свет вызовут именно народы, которые пойдут последними.
То есть они в стенке должны сделать такую точечку, пробить ее.
Да.
Да, дальше туда устремятся, да, телеги, что, как говорится. Там.
Так что раскрыть настоящий высший свет и завершение души – это будут народы, которые сегодня где-то там существуют вдали от вот этих вопросов.
Вот по этому поводу вопроса Владислава из Москвы. Вот он спрашивает. Население планеты с каждым годом увеличивается. Зачем? Почему? Это же так усложняет задачу исправления. Исправить одного эгоиста куда как проще, чем миллиарды.
Нет. Нет.
Ошибка.
Я вам скажу, что это не так. Потому что если эгоистов много, и они связаны между собой, то они могут поскорее, быстрее, легче выбрать правильную систему между собой взаимодействия, чтобы раскрыть душу. Если их много, то разбиение одного эгоизма на многие маленькие части позволяет им легче реализовать себя. Так что здесь происходит замена количества огромного эгоизма на качество, на связи между ними. И это облегчает намного путь. Поэтому человечество, насколько эгоизм в нем растет, оно само, конечно, растет и эгоистически все-таки выше, но самое главное, оно растет и в своем количестве, которое очень помогает нам все-таки не так заботиться о качестве.
Катя из Берлина просит помощи подсказать, спрашивает про ее душу. А вот Николай тут немножко конкретнее задает вопрос: видите ли вы степень развития решимо души учеников или, может быть, других людей?
Я это вижу. Но я об этом говорить не буду.
Джози из Израиля.
Это все равно не тот...
Тут про факт спрашивают.
Не та тема.
Не спрашивают как, тут спрашивают факт.
Очень хорошо.
Видит ли каббалист, видите ли вы?
Каббалист видит, в каком состоянии находится ученик, но это ничего не значит. Ничего не значит. Он видит и вдаль, куда этот человек может продвинуться, но все равно свобода воли у ученика остается.
Джози из Израиля спрашивает популярный очень вопрос: можем ли мы почувствовать наших близких после их смерти? То есть вот исчезают близкие.
Если я просто не знаю, как это выразить в обиходных словах. Если вы будете каббалистом, то да.
То есть с Рабашем у вас есть такое ощущение?
А это уже личный вопрос.
Не будем задавать личный.
Вопрос Катя из Берлина. Подскажите, моя душа – эманация высшей силы, частичка Творца. Или это порождение моих антиэгоистических усилий?
Еще раз.
Человек трудился, приложил антиэгоистические усилия, угу. И теперь его частичка души – это что, высшее?
Это есть он.
Это он есть.
Это есть он, это мы воспринимаем себя сейчас в нашем теле. А вообще это такое временное заблуждение. Мы воспринимаем себя в итоге только через нашу душу. Тело как такового не существует. Тело – это то, что в Каббале определяется как сумма всех наших желаний, которые нам рисуются сейчас таким образом, как наше тело.
Екатерина из Красноярска спрашивает, почему, существуя в океане света, наше физическое тело вынуждено страдает при этой жизни? Неужели все только для того, чтобы мы тянулись к высшему миру?
Конечно. А почему нет?
Ну, вот она спрашивает, неужели?
Не минуточку.
Все страдания эти.
Катенька, я думаю, что у вас, если у вас есть дети, или вы видите это из других примеров нашей жизни, как мы тоже давим на детей и не даем им спокойно жить, и развлекаться, и наслаждаться их играми, вынуждаем их заниматься, быть, так сказать, в режиме и так далее. Для чего? Почему? Так и мы должны давить на наше тело, чтобы с его помощью, именно благодаря его сопротивлению, достичь развития души.
Угу. Вот вдогонку вопрос Ларисы из Донецка. Хотелось бы знать, почему так участились на Земле трагедии, которые уносят жизни людей?
Я бы сказал, что это, хотя это и трагедия, но это исправление на самом деле. Человек исправляет определенный свой вид эгоизма и исчезает в той мере, в которой ему дан был этот эгоизм, он его в чем-то исправил, и больше у него нет в этой земной миссии роли никакой.
В этом теле как бы.
В этом теле, да. И поэтому ты умирает. Неважно, в каком виде, или это случайно, или это какая-то естественная смерть.
Вот это уточнение. Ольга из Перми, человек погибает, или там даже ребенком погибает. Все, уже нет шансов у этого тела продолжать работу?
У тела-то нету, но у души, да, она же продолжает.
А как так нет у тела шансов? Можно. Почему-то что тело не может продолжать работу.
Как что тело? Означает, если оно умирает физиологически.
Нет, а зачем оно, Творец, сделает так, что оно умирает?
Оно предназначено было для определенной задачи, и все.
А есть же свобода воли.
Если свобода воли есть у человека, то это другое дело. Тогда он выполняет, если он выполняет свободу воли, с ним совсем другой расчет. Тогда ему есть ради чего существовать. Он включается в других. Он начинает любить других, он начинает обучать других, он включается в других, он живет их желаниями, а не желаниями своего тела. В таком случае, если он правильно это действует, он может жить сотни лет. Нет, вы понимаете, в чем тут? Очень просто. А если ты живешь ради себя, то ты сам отравляешь себя сам постоянно своим эгоистическим ядом, и сколько ты можешь жить?
Ну, острый вопрос есть один такой. Ну, как раз Юлия из Бобруйска спрашивает. Когда-то вы говорили, что у высшего управления нет расчета с телами. Что это значит? Поэтому наш мир столь безжалостен с телами. Неужели через страдания тела развивается душа?
Юлечка... Нет расчета с телами, так написано.
Да, сама.
Что Творец, да, то Творец ненавидит тела. Имеется в виду эгоизм, а не наши земные тела, вот эти вот, вот это мясо. Понимаете, поэтому я вас прошу, формулировки надо четко представлять. Иначе у нас будет разночтение.
Вот у нас была сейчас тема «Если жизнь после смерти». Это первая тема, тело
значит,
и душа.
Значит, жизнь после смерти или жизнь до смерти – до смерти мы говорим, что нет у нас жизни, после смерти тоже. Все зависит от того, как мы реализуем эту жизнь сейчас и сегодня. Вот. Это то, что касается земного понимания жизни. То, что касается духовного понимания жизни, то, естественно, жизнь она продолжается вечно, совершенно. И все зависит только от того, как мы ее реализуем, как мы ее раскрываем.
Вот у нас сейчас такой вопрос.
Так что смерти на самом деле нет.
Вот такой у нас вопрос. Вот вы можете сейчас задать ребятам вопрос, на который они нам ответят, а мы потом это озвучим.
Да, и мы попросим сейчас их в чате написать ответы.
Вот по этой теме, вот, о которой мы только что прошли. Как тема звучит точно?
Тема звучит...
Если жизнь после смерти.
Да. Тело и душа.
Да. Относительно чего... Мы считаем жизнь жизнью, а смерть смертью.
Отлично.
Друзья, мы просим вас написать ответы на этот вопрос в чате. И мы в следующий раз, 19 июня, прочитаем лучшие ответы, разберем, поговорим о том, насколько вот вы точно ответили на этот вопрос.
Вопрос будет выставлен, да? Сейчас.
Обязательно. Сейчас в чате появится этот вопрос. Да.
Так, поехали. Следующая тема у нас.
Да.
Следующая тема.
Влияние высших сил на судьбу человека. Смысл жизни – научиться управлять своей судьбой.
Это самая популярная у женщин тема. Как научиться управлять своей судьбой. Мы, в принципе, начали говорить на эту тему. А теперь вот как управлять своей судьбой?
Как управлять своей судьбой – это и есть предмет науки Каббала. Серьезно? И ничего больше не надо. Ты видишь, мужиков интересует такой ограниченный вопрос. Есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе. А женщин интересует управление судьбой, как можно изменить судьбу. Намного более интересный вопрос и более возвышенный. То есть там чисто такой эгоистический, есть или нет жизнь после этого. А здесь вопрос именно красивый. Как мне достичь управления своей судьбой?
И зачем?
Это женский действительно вопрос, потому что женщины, как правило, недовольны своей жизнью.
И причем этот вопрос еще в большей степени задают женщины с опытом. Мы прямо видим,
да.
Что вот...
Это мой учитель Рабаш говорил. Мужчине, он говорит, в нашем мире у него есть тысячи возможностей наслаждаться этим миром. Он говорит, даже если просто он смотрит на красивую женщину, он наслаждается. Вот, поставит перед собой какую-нибудь картинку и наслаждается. Вот. А женщина, он говорит, не наслаждается от того, что она смотрит на мужчину. Так? Какие у нее красивые ноги, какое у нее красивое лицо. Там. Не наслаждается от этого. То есть ей нужен на самом деле более веский аргумент для оправдания существования. Она не может себя вот просто так наполнить чем-то. Поэтому женщина в нашем мире олицетворяет более глубокий эгоизм, чем мужчина.
Поэтому вот ее фраза.
Это и разделение на мужскую и женскую психологию, и мужское и женское направление, реализацию себя, оно очень интересно, как реализуется. Только в совокупности между собой, в правильном соединении внутренних свойств мужчин и женщин мы можем достичь именно объединения. Но не тогда, когда они сливаются и соединяются, когда они остаются разными противоположными, еще более противоположными, и еще, еще, еще. И в то же время над этим соединяются в постижении высшей цели.
А вот Любовь из Орла спрашивает, а зачем человеку внедряться в Божий промысел?
А зачем для этого управлять? Он устроен.
Да?
Конечно. И Творец этого требует от нас. А какой тут промысел? У Творца есть только один промысел. Дать человеку все условия для того, чтобы достичь уровня Творца.
А мужчины тут сомневаются. Аркадий из Саратова спрашивает. А почему человек отвечает за возможность приближения к Творцу, если вообще ни за что не отвечает? То есть есть ли у меня свобода воли? Говорит, нет свободы воли.
Нет даже свободы
этом,
воли.
Даже
нет.
В этом
и в этом нет свободы воли. Нет. Свобода воли только в том, что ты сам пожелаешь идти этим же путем, как и развитие всей природы. Когда ты увидишь, что иначе, ты находишься в состоянии полностью подвластным Творцу. А когда ты идешь сам и реализуешь программу творения до того, как она реализовывается на тебе, то у тебя появляется именно в этом свобода воли.
И все-таки как управлять своей судьбой? Вот можно.
Управлять своей судьбой очень просто. Для этого надо притягивать высший свет, так называемый Ормакив, возвращающий к источнику, к Творцу, к подобию Творцу. И если мы правильно владеем этой методикой его привлечения, то тогда мы реализуем себя.
Над судьбой становимся, да, как бы?
Мы становимся хозяевами своей судьбы, то есть мы ее реализуем. Но как мы реализуем? Притяжением высшего света. А далее высший свет сам делает то, что надо, а не мы. Потому что мы не можем сами себя вытаскивать за волосы каждый раз из той ступени, из того болота, в котором мы находимся, из своего эгоизма. Это первое. И второе, что мы не знаем нашего правильного состояния следующего, и только высший свет делает над нами. И поэтому мы только можем притягивать высший свет. А как мы его можем притягивать, высший свет, если это свет, который нас исправляет?
Угу.
Он же с высшей ступени. А для этого нам дана группа. Если мы участвуем в группе, в общем, между собой объединении, то мы таким образом показываем механически, как бы на уровне нашего мира, следующее наше состояние объединения. И высший свет нам его реализует.
Вот Светлана из Светлодара, она спрашивает, не является ли высшей глупостью и гордыней мне считать себя управляющей своей судьбой при наличии единственной высшей силы?
Так это естественные вопросы, которые бесконечно задают новички, пока они не видят ответа сами. Вообще, в науке Каббала не приветствуются ответы, потому что их нет. На самом деле, ответ – это когда вы его сами находите, причем сами мучаясь и достигая его постепенно-постепенно. Но, знаете, как говорится, все-таки надо как-то поощрить человека, немножко его завлечь, раззадорить, и поэтому мы отвечаем на эти вопросы. Ни в коем случае нет никакого противоречия между тем, что все задано, что все известно, что все заложено изначально, с одной стороны, и существует в то же время свобода воли и возможность изменить свою судьбу, с другой стороны, потому что это вопросы, находящиеся на двух уровнях творения, на низшем и высшем. Знаете, это как-то я смотрел с 18 этажа вниз, мой товарищ поставил там машину, припарковался и должен был подняться ко мне с улицы. В это время за углом шел полицейский и подряд штрафовал все машины. Для моего товарища это было неизвестно, что еще немножко его настигнет удар там. Вот, или вообще машину отгонят куда-нибудь на охраняемую стоянку за приличный штраф и проблемы всякие. Да? А для меня это было понятно и известно. В то время еще не было телефонов таких.
Не было мобильных.
Да, чтобы я мог ему сразу же позвонить и сообщить. Ну вот, вот вам и вопрос, кому видно, а кому не видно. Так что...
Вопрос Валерия. Необходим ли посредник при взаимоотношениях между Творцом и человеком?
Посредник в взаимоотношениях с Творцом и человеком – это группа. Это группа, в которой человек раскрывает Творца, силу, которая его исправляет. Учитель, он не является абсолютным посредником. Это более направляющий, более инструктор. Я вам скажу почему. Потому что нельзя ученику замыкаться только на своего учителя, иначе у него пропадет собственный стимул развития. Он будет пассивно прилепляться к нему. Это первое. Второе, то, что ученик все время получает через учителя, это абсолютно и точно. И это идет по иерархии сверху вниз, от первого человека, от Адама и до наших дней, и так далее. Вы никуда не можете удрать, если вы будете продвигаться в Кабале, вы будете продвигаться через меня, потому что я раньше. И те, кто придут за вами и будут вашими учениками, обязаны будут через вас получать. Мы это изучаем в 15-й части Талмуда Сарасферот, учение о 10 сферотах. Что выше, всегда он поднимается наверх и получает за счет низшего двойную порцию и затем передает его низшему. Так что эта иерархия, она обязательна. Но самое главное, вы должны понимать, что реализация, она не в вашей связи с учителем. Вы должны просто ему беспрекословно доверять и поступать так, как он указывает. А вот реализовывать себя вы должны в группе.
А вот Геннадий спрашивает, а зачем тогда мне общение с негативным окружением? Зачем Творец посылает мне общение с негативным?
А если у вас не будет негативных впечатлений, то от чего же вы будете удирать? Угу. Весь мир создан для того, чтобы загнать нас в угол.
Вот Светлана спрашивает, как влияют плохие мысли на жизнь? Что нужно сделать, чтобы происходили хорошие события?
Надо плохие мысли представлять себе как хорошие, которые ведут вас к цели.
Ну вот эти плохие мысли же нам окружение это на
это Творец дает через окружение. Не окружение дает, а Творец через окружение. А так, нет ни одного объекта в мироздании, который бы сам по себе эманировал какие-то воздействия на меня.
То есть он первый всегда.
Творец всегда стоит за всеми и разыгрывает всю эту картину.
Театр весь.
Да.
Вопрос Елены из Казани. Хорошая судьба – это всегда результат притяжения человеком света на себя? Иными словами, хорошая судьба равно альтруизм?
Да. Да, хорошая судьба – это результат воздействия высшего света. И даже если это воздействие будет ощущаться отрицательным, это хорошая судьба.
Вот Ева недопонимает Днепропетровск. Он говорит, если есть только Творец и я, зачем мне посредник в виде группы?
А как же вы найдете Творца?
Есть Творец и я.
Так нету его.
Вот.
Творец – это то, что мы раскрываем внутри группы, свойства объединения. Ведь мы являемся инструментами, мы являемся желанием. Как мы можем раскрыть высший свет? Вот представляете себе, что вокруг нас существует свет. Я на ракете вылетел за пределы Земли. Нахожусь в безвоздушном пространстве, кручусь вокруг Земли. И там я вижу темноту. Кто же мне заслоняет эту темноту? Никто. А почему я вижу темноту, а не свет? Потому что некому отбросить свет назад, чтобы я видел, что свет отражен. Мы видим отраженный свет. Мы не видим прямой свет, который идет к нам. И поэтому это просто подумайте над этим явлением. Это явление физическое, это явление нашего мира. Почему космос черный? Космос черный. Вот были эти Конкорды, да? Они поднимались на. Почему он быстро летал? Он поднимался на высоту, на такую, где большое разрежение воздуха, малое сопротивление. Так там люди через иллюминатор видели черное небо. Не белое, не голубое, никакое, черное. Так вот, нам надо с вами понять, что все в мире мы можем ощутить только в мире отторжения, а не получения. Поэтому нам не необходима группа для того, чтобы вместе с группой во взаимодействии с ней, отторгая, отталкивая ее от себя и себя от нее, и в то же время таким образом я бы определял бы высший свет. Он раскрывается только на взаимном отторжении и притяжении между нами.
Сейчас интересное объяснение было.
Да?
Да.
То? Ну, иногда получается удачнее.
А теперь мы заканчиваем эту тему влияния высших сил на судьбу человека. Смысл жизни – научиться управлять своей судьбой. И просим от вас вопрос. Теперь вы задаете.
Вопрос очень простой. У каждого судьба предопределена полностью, и в то же время каждому дана свобода воли. Как решить это противоречие?
Пожалуйста, пишите вопросы в чате. Мы в следующий раз к ним вернемся, рассмотрим, выберем самые точные, удачные и в целом оценим, как у вас это получилось.
А следующая тема – женщина, загадка природы.
Вот так вот. Так, вопросы.
Ну, это тоже очень популярный вопрос у женщин. И тоже, опять такой, женщин с опытом больше его задают. У мужчин, как ни странно, это самый непопулярный вопрос, один из самых непопулярных тем именно у мужчин.
Ну, конечно, а женщина... какая же загадка есть.
Ну, а может, тогда я вопрос мужчины задам? Вот так вот специально. Владислав из Кривого Рога спрашивает, почему женщина всегда всем недовольна? Не бывает такого, чтобы все было нормально, либо одно, либо другое. Что сделать, чтобы женщина была довольна и спокойна?
У женщины в нашем мире есть очень мало объектов наполнения. Это муж, дети, семья, внимание к ней. Ну, вот это основное ведь, так?
Да.
Ну, а на самом деле есть у нее от этого какое-то удовлетворение? От мужа? Ну, бывает.
Вопрос.
Бывает. Так? От детей тоже проблема.
До каких-то пор.
Да, потому что все время надо о них заботиться, и в этом ее наполнение. Далее. От семьи в общем тоже вся проблема. Причем это не только внутрисемейная проблема. На это влияет тысячи всевозможных внешних источников. Так что женщина в нашем мире, она действительно намного больше подвержена ощущением нехватки, недостатки, ненаполнения, тревоги и так далее. Это следствие малхут, которая постоянно находится в ощущении
недостатка.
А на самом деле, кажется, нет ничего проще дать женщине наполнение. Немножко внимания от мужа, от детей и их ощущение правильной, хорошей связи с ней, с женщиной, с матерью и женой, наполнит ее полностью.
Да.
Как мало надо, но насколько это несбыточно.
Чего же мы не можем дать этой женщине?
Вот потому что в этом находится вся основа природы. Что эгоизм не может быть наполнен в его этом изначальном неисправленном состоянии. И женщина это олицетворяет. Поэтому все вопросы и все, кто стремляются к кабале женщины,
много очень.
Потому что у них-то и существует огромный вопрос о смысле жизни. Правда, не на столь высоком уровне, как у мужчин. Но неудовлетворенность жизнью ощущается именно у них.
И через них в основном приходят мужчины, вот что интересно.
Вот как я уже говорил, Рабаш говорил, мужчине надо что? Футбол. Увидеть красивую женщину, там где-то выпить с товарищами, там пиво вечером в баре где-то или что-то. Все, жизнь удалась. Да. А сколько для женщин надо наполнений, и все они не зависят от нее.
Ой-ой-ой.
Я могу купить себе вот эту бутылку пива, сидеть и наслаждаться, еще с товарищами, сигаретка, бокал пива, все нормально. Так? Я могу смотреть на красивых женщин, наслаждаться. Я могу увидеть этот футбол, там, да чего угодно. Смотри, сколько в жизни наслаждений. Все создано для мужчины. А для несчастной женщины одна зависимость от всех. Так что нам надо понимать эту природу. И все-таки,
идти навстречу ей, да?
Дело в том, что это не поможет, между нами говоря. Это не поможет. Женщине поможет только одно. То есть, конечно, надо, насколько это возможно, облегчать ее страдания в этом мире и понимать их источник.
Угу.
Но в итоге женщина может успокоиться только тогда, когда мы в объединении между собой в объединении между собой.
Мы это кто?
Мы, каббалисты,
да,
достигнем такого состояния, когда она будет чувствовать исходящий из нас свет. Понятно. Только этим она наполнится.
То есть через мужа будет получать свет?
Она будет получать через мужа, через группу. Она, есть много источников. Не обязательно выходить замуж для этого.
Людмила из Солигорска спрашивает. Скажите, пожалуйста, могут ли роды являться для женщины зачатком исправления?
Дело в том, что участие женщин, даже пассивное в нашем мире, является отчасти их исправлением. Да.
Наташа Свешникова из Богородска спрашивает, как каббала относится к неравным бракам, если мужчина намного младше женщины?
Это не имеет значения по каббале. Возраст никоим образом тут не регламентируется.
Частый вопрос, почему рождается ребенок того или иного пола? От чего зависит пол рождающегося ребенка?
Это как это связано с зависит духовным?
От... Лена из Москвы спрашивает.
Да, Лена из Москвы, это очень часто вопрос задают.
Это зависит от свойства души, которая нуждается в исправлении, и поэтому не надо здесь делать никаких... Я бы не советовал вмешиваться в это и заниматься сортировкой...
Вообще, генетической, да?
Да, будущих детей. Не стоит этого делать.
Многие
вы все равно не обдурите Творца, сколько ему надо мужчин и женщин, и какими свойствами. Это решается, исходя из общего кли, которое должно объединяться. Угу. Поэтому и появляется...
Или мальчик, или девочка.
В нашем мире не только мальчик и девочка. Вообще новые тела с новыми свойствами и так далее.
Вот такой вопрос немножко. Стелла из Франкфурта спрашивает, расширяем географию. Если у женщины умирают мужья, есть ли этому объяснение у каббалистов? В наше время большинство женщин за 60 вдовы.
Дело не в этом, это верно, да, особенно в России. Дело в том, что я бы сказал, что надо просто организовываться и примыкать к каббалистическим группам, и тогда эта группа будет брать на себя весь тавкит, как сказать, всю роль. Всю роль мужа, и вы нисколько не почувствуете ни в чем ущербности, наоборот, вас потянет вперед, вы будете участвовать в группе. И
забота женщины о группе.
Забота, да, о группе, она явится полным вашим исправлением.
Вы начали говорить на эту тему, но часто задают поподробнее. Расскажите о роли, Алла из Бережной. Алла Бережна из Днепропетровска. Расскажите о роли матери в жизни взрослого человека. Кому и кто должен дать, или никто никому? Что говорит об этих отношениях каббала?
Кто кому что-то должен? Мать и ребенка, ребенок и...
Нет. Взрослый. Сказано в Торе, что ребенок должен оставить своих родителей, прилепиться к жене, создать с ней семью, детей и так далее, и должен расти их и так далее. Нету здесь никаких других возможностей не дать детям, не лезть в их жизнь. Рабаш всегда говорил, самое лучшее поведение с детьми – это открой карман и закрой рот. Вот и все.
И пусть там роется.
Так что да, так что вот это только что надо сделать. Помочь им, насколько это возможно, и оставить их в покое. А дальше пускай разбираются сами, не отрывайте у них, не решайте их свободы воли.
Вопрос с другой стороны. Сын, взрослый сын матери, что должен, как он должен ее наполнять?
О родителях, да. О родителях сказано в Торе, что это человек должен беспокоиться до конца дней. Конечно. Угу. Это по мере своей возможности он обязан это делать. Как это? Это то, что мать дала тебе, ты никогда не сможешь с ней рассчитаться. У меня мать в доме престарелых, и мы с братом платим большую сумму ежемесячно за это, и обязаны это делать. Нет никаких сомнений в том, что это наша обязанность, и это включается в наше исправление.
Вот Виктор из Свердловска спрашивает, почему мужчина должен прилепиться к жене, а не женщина к мужу?
Потому что женщина является олицетворением в нашем мире желанием получать малхут, который получает от первых 9 сферот, которые являются мужской частью относительно нее.
Поэтому он прилепиться и должен, к ней должен, да?
Она должна прилепиться.
Да, прилепиться, да. Не...
Людмила из Ивано-Франковска. А какова природа феминизма? Почему и для чего Творец допустил это явление?
допустил.
Я считаю, что феминизм является эгоистическим искажением женской роли в обществе, в семье, относительно себя. Просто непонимание того, как правильно себя реализовать, приводит вот к таким вот миазмам, что ли. То есть вот искажением.
Да.
Так что я не считаю, что это вообще все явления, которые не являются строго естественными и традиционными, надо понимать их как искажения, с которыми мы должны все равно считаться, но которые не имеют права сами по себе быть свободно реализуемыми. То есть люди, которые находятся в таких состояниях, находятся, но они не имеют права притягивать к себе новых людей, пропагандировать именно свое вот такое вот отношение к миру, к себе, к жизни, к полам и так далее. Ну, у меня в группе есть и феминисты, и гомосексуалисты, и лесбиянки, и кто угодно, и что угодно. Никто ни у кого не спрашивает, кто он и что он, хотя известно более-менее. Вот, и никому это не должно быть интересно. Это личное дело своего человека. Главное, нет никакой пропаганды и ни агитации за какое-то свое особое направление.
Но в свое время это было социальное явление за права человека, что женщин притесняли. Не
нет, это
было
другое
выбора,
дело, да. Но сейчас феминизм – это нарочитое внимание к женскому полу по сравнению с мужским. Причем вынуждают мужчин каким-то образом, определенным образом на это реагировать и уделять внимание, и все такое. Я бываю очень часто на всевозможных внешних конгрессах и конференциях, и выбирается там, допустим, президиум. И вот мы набрали президиум, допустим, из 20 человек. Было не раз такие. Вот. Вдруг мы спохватываемся, что там 18 мужчин и 2 женщины. Нет, должно быть поровну.
Квотирование какое-то вводится.
Да, должно быть поровну. И вот мы делаем перестановки. Так мы принимаем женщин, которые не должны быть в президиуме. Они ничего не понимают, может быть, что надо делать.
Только потому, что поровну.
Только потому, что поровну. Это вообще ужас. Эти все искажения западные. Но это скоро им конец.
Я хочу поправиться немножко. Вот предыдущий вопрос был. В Торе написано так. Человек оставит дом свой и прилепится к жене своей.
Да.
Да. Вот.
Это значит, от матери он возьмет следующую нукву, следующее желание женское, и будет с помощью ее дальше исправлять себя.
Вот и вопрос был, почему не жена прилепится к мужу? А...
Нет, потому что муж отлепляется от своей матери как ребенок,
ага,
и прилепляется к следующему желанию большому, которое называется его жена. И поэтому слушай жену свою, вот, и поступай так.
Вот Людмила из Копеля, мне нравится этот вопрос. Что означает превращение девушки в женщину на духовном уровне?
Это не просто, Люда. Это не просто. Тут надо о многих вещах говорить. Девушки в женщину, это имеется в виду лишение девственности, это большая проблема объяснить. Что же это такое? Что же это такое за экран особый на свойствах наи? Есть наи, хагат, хабат в человеке и в женском, на женском уровне. Но это невероятно объяснять. Причем это только у человека, у животных, как мы знаем, этого нет, девственности. Это первое. Но не это же является превращением девушки в женщину. Это внутренняя самостоятельность, которая появляется в девочке, и она становится девушкой, а потом девушка становится женщиной. Это работа над собой. Это
и стремление родить, наверное, тоже,
это,
да?
И стремление родить, создать семью, быть в состоянии вокруг себя сплотить мужа, детей, заботу о вот этом семейном гнезде, это все непросто.
Но она спрашивает духовном уровне, то есть это возможность родить следующий духовный уровень. По-большому.
На духовном уровне это очень серьезный рост. Он возможен только тогда, когда женская часть перенимает свойства мужской части и обращает их свои в женские. То, что мы видим Зарампин и Малхут, как Малхут перенимает от Зарампина 4 последние его сферот и обращает их в свои 10 сферот. То есть правильная, в любом случае, правильная корреляция между мужчинами и женщинами, она необходима. Но опять-таки все происходит только под воздействием высшего света, а не нами. Поэтому не надо в этом упорствовать, думать, что вы знаете, а используйте методику Каббалы и будьте счастливы.
Вот поскольку вы так красиво закончили, теперь вопрос к нашим зрителям по теме «Женщина – загадка природы».
Что же остается в женской доле, кроме привлечения высшего света, для того, чтобы выполнить свое предназначение?
Пожалуйста, пишите ответ в чате. Мы сейчас поставим вопрос, ну, чтобы вы его видели точно. Пожалуйста, пишите ваши ответы.
И следующая тема – духовный корень денег.
Как мы перескакиваем.
Эта тема самая популярная у женщин, опять одна из самых популярных. У женщин, как ни странно, и одна из самых непопулярных у мужчин. А молодые мужчины вообще не задают этого вопроса. Для них эта тема очень непопулярна. Они знают просто.
Они зарабатывают нормально или думают, что заработают. Ну, давайте, ребятки.
Деньги – это на иврите вообще полезно знать много еврейских слов, потому что они объясняют суть явления. Деньги на иврите – это кесов. Кесов от слова кесуф – покрытие, масах. То есть возможность покрывать, возможность сделать экран, возможность отражать высший свет и таким именно образом в отражении принимать его. Поэтому в духовном смысле слово «деньги» – это какая сила у тебя есть отразить свой эгоизм и получить в отраженный свет высшее раскрытие Творца. Вот это духовный смысл денег. И чем богаче человек, то есть чем больше у него экран, антиэгоистически, тем он больше может раскрыть для себя высший мир, Творца, и тем он более великий, тем он более постигающий. А поэтому так называемый богатый, потому что богатство измеряется величиной отдачи, величиной постижения. Если я могу принять через себя высший свет и провести его с помощью денег, с помощью экрана на других, то я богат. Вы знаете почему? Да потому что, проводя правильно через себя высший свет на других, я при этом получаю двойную порцию его. Я должен принять его на себя, сделать изнутри себя действие, когда его передаю другим. То есть у меня получается в два раза больше. Неплохая арифметика. Хороший бизнес. Поэтому занимайтесь каббалой, будете богатым.
Теперь вопрос от бизнесменов. Нина из Саянска спрашивает. Деньги каждому человеку в нашем мире тоже уже запланированы свыше по программе, как и жизненный путь. Что это за духовное исправление? Тут она спрашивает. Бедностью или испытание богатством?
Да, деньги в нашем мире запланированы заранее каждому. Есть люди, которые всю жизнь страдают от их недостатка. Есть люди, которые любят деньги и страдают от их недостатка, как говорил Остап Бендер. И есть люди, которые не страдают, потому что у них достаточно всегда. Есть люди, которые страдают, когда у них, как им кажется, никогда недостаточно.
Да.
Так что все эти четыре свойства отношения к деньгам, они соответствуют четырем стадиям развития эгоизма. Но на самом деле все это должно быть преобразовано в альтруистическое развитие. И не стоит обращать внимание на свою судьбу, а можно ее изменить с помощью отношения именно к богатству. Богатством называется распространение света хухма в свете хасадим внутри человека.
Я все время вспоминаю, вы помните, как мы ехали в машине с открытым верхом, с миллиардером, у которого машины, деньги, все, дома, и он плакал, вот так вот держался за руль и рыдал. То есть что тут испытание бедностью, богатством?
Да.
Пустой, совершенно пустой, от состояния невозможного.
Нечего сказать, я встречался с миллиардерами, действительно, со многими людьми, у которых свои самолеты, пароходы, такие банки, компании. Сказать им, что богаты они, или сказать о них, что они богаты, я не могу. Нет. нет у них ощущения богатства, настоящего богатства. А если и есть такое ощущение, то оно полностью закрывается продолжительностью их жизни в этом мире. Жалкое существование. И в таком случае богатство, оно убивает человека, потому что заставляет его все время волноваться о себе, о богатстве. И этим он ограничивает себя. У меня есть много, к сожалению, вот таких вот учеников, так называемых, которые заняты своими миллионами и даже миллиардами. И они несчастные люди. Хотя они понимают немножко, о чем говорит Каббала и чем мы занимаемся, но не в состоянии оторвать себя от своего богатства и вырваться. Да. И у меня просто был такой переломный момент в жизни, за что я благодарен Творцу, потому что это только его силой можно было сделать такое. Когда я решил, что мне надо оторваться от всего, и у меня был свой бизнес, я его просто закрыл тут же, мгновенно, не раздумывая, и уехал к своему учителю.
Да, но до этого же у вас были достаточно долгие поиски. У вас это все
горело. У меня были поиски,
горело.
Но оторваться от
земли,
своего дела, от своего бизнеса, я не отрывался, потому что не нашел ничего. Но вот как только я нашел это, у меня не было вопросов.
Учителя своего.
Я рванул, и все. И вот эта проблема у многих моих учеников. Я им не могу это сказать, потому что это их выбор. Но очень жаль, что они находятся в таком вот промежуточном состоянии, должны заботиться о своих миллиардах, с одной стороны, и с другой стороны, желали бы заниматься каббалой, но не могут. Да. Из-за вот так вот мечется между двумя мирами.
Ситуация драматическая.
Да.
Вот опубликовали исследование, тем не менее, что до 60 тысяч в год есть корреляция между доходом в Америке. Чуть ли не половину населения исследовали. До 60 тысяч в год есть корреляция между доходом и счастьем. А после этого она пропадает.
Да.
60 тысяч зарабатываешь, 83 миллиона, разницы, все ощущение счастья нету. То есть бесполезно, счастье не увеличивается от количества этой работы, от миллиардов, за миллионов, да, за 60 тысяч.
Нет, это просто есть возможность наполнения. А потом ты должен выбрасывать где-то миллионы в казино или еще где-то, для того, чтобы хоть немножко ощутить какую-то остроту. И ты ее не ощущаешь. То есть... И ты перестаешь ощущать ее в малых вещах. Это люди, которые не чувствуют вкуса в пище, в футболе, в отпуске. Я встречал многих-многих людей, которые живут всю жизнь на своих деньгах, которые при этом только прибавляют от процентов, от всего прочего. С утра до вечера, и так все время, они существуют абсолютно свободно. Это люди, в общем-то, несчастные. То есть они вот так вот существуют. Ну, поедем сюда, поедем туда. А может, что-то закажем здесь. А может быть... То есть в пространстве не может ощущаться никакого наслаждения без ощущения недостатка, какой-то боли к нему. Ведь все постигается в сравнении света с тьмой. Если этой тьмы нет, они предаются всевозможным там попыткам как-то завести себя в какую-то остроту ощущений, там, полетов там, чего-то, но не получается.
То есть я вот тут обязан обострить или уточнить. Вот сейчас Костик вовремя сказал. То есть существует момент достичь необходимое. Здесь есть счастье, несчастье. Да, когда перескакиваешь этот момент, уже есть необходимое. То там уже начинается...
Ничего, у нас с вами есть у всех, допустим, общий знакомый, который только занимается перелетами туда-сюда, туда-сюда. Он думает, за каким-то углом он найдет счастье. Вся, и там другие.
Вся молодежь рвется туда, тратит жизнь, даже подставляют друзей, там, не знаю, продают друзей, чтобы вырваться в это пространство за 60 тысяч. Они не понимают, что там нет счастья. Как, может, как-то можно помочь?
Я был свободен.
Людей.
Это иллюзия, ничего не сделаешь.
Бесполезно с ней бороться?
Мне тоже когда-то казалось, что я буду летать из страны в страну, континенты, все там новое, что-то. Я помню, как-то меня это привлекало. В детстве мы так мечтали увидеть мир. Да. Это был закрыт для нас. Но ничего не увидели, кроме пустоты.
Надо дать человеку другое желание, это ему поможет не жить в этом бесполезном.
Да, конечно. Нет, это вообще пропадает, мне трудно говорить, я думаю, что меня правильно поймут. Но когда-то был у меня период, когда я посещал все музеи мира, выставки и так далее. У меня прошло это в одно мгновение. Все. И так далее. То есть есть порог, за которым ты перестаешь ощущать новое, потому что ты в нем не увидишь ничего нового. Это твой эгоизм начинает развиваться к новым, совершенно другим порогам чувствительности, восприятия. И поэтому люди, которые не постигают высших ступеней непосредственно света, который входит в желание и наполняет его, и рисует совершенно иные области постижения, то есть высший мир, те люди, конечно, несчастны.
Вот интересно, водили по Вене, вдруг экскурсовод говорит, этот дом построен в 1810 году. Я думаю, какая разница, что когда он построен вообще? Кто его построил? Какая разница? Уже совсем другие вопросы, другая... Ну, кому-то интересно. Добыть.
Вопрос, Евгений Спознан, не согласно вашему мнению, возможен ли такой момент, когда человечество начнет использовать другой эквивалент оценки вместо денег?
На экран? Естественно, экран, только экран, ничего другого.
Человечество, он спрашивает.
Человечество будет использовать только экран, величину экрана, его качество и количество. Да, и это будут деньги, новые деньги. Сколько у тебя денег в кармане, сколько у тебя экран? Да. Блиц?
Блиц, сейчас начнем. Блиц.
Вопрос сначала. Сначала вопрос по теме.
Да.
По теме деньги задайте, пожалуйста, вопрос нашей аудитории, мы ждем ответа в чате.
Как стремиться к экрану в той же мере, как стремились к деньгам?
Спасибо. Пожалуйста, пишите ваши ответы.
И коротенькое объявление. 16 и 14 июня в Казахстане проводятся вводные лекции. Приходите, живущие в Алма-Ате и окрестностях.
Адрес будет, да?
Адрес, да. Адрес поставят, где можно записаться. И много вопросов самых разных. Людмила, как можно объяснить предсказание Ванги?
Я не знаю, вообще и Вольф Мессинг, и Ванга, и прочие были там калиостры всякие, я не знаю, кто и что за всю историю человечества.
Нострадамус,
да, там это все. Да. Дракула тоже милый там где-то крутится. Я ни с какими этими
товарищами
не был в связи, ничего не могу сказать.
Ну, в принципе, на животном уровне это существует.
А на животном уровне очень просто. Предсказания возможны. Есть люди, которые ощущают будущее. Есть люди, которые абсолютно четко могут сказать, что завтра у тебя то-то будет. Но, как правило, они не говорят. Потому что это существует на самом деле.
Угу.
Ведь это только относительно нас скрыто или раскрыто. Да?
Душа соответствует телу или тело соответствует душе?
Тело соответствует душе, естественно. Как более внешнее относительно внутреннего. Душа определяет собой все. Всю судьбу человека.
Елизавета, почему женщина чувствует большую зависимость от мужа до развода, а мужчина от женщины после развода?
От математики.
Каверный вопрос. Я не знаю. Я не разводился, не хочу разводиться и ни в коем случае не советую никому. Лучше плохой брак, чем хороший развод. Так я считаю. Мужчина чувствует себя свободным до развода.
Еще раз, потому что это математика.
Потому что он желает быть свободным. Он ощущает жену как тюремщика, который держит его и постоянно следит за ним и постоянно ограничивает его. А вот когда он развелся, то этих гирь, на самом деле, как говорит Семен, ему не хватает. То есть, ну, как обычно, в каждом явлении есть свои плюсы и минусы. Надо уметь уживаться с обоими. Мы должны понимать мужскую природу, которая стремится, как маленький ребенок, куда-то удрать. А с другой стороны, мы понимаем, что мужская природа, она такова, что он хочет все время вернуться все равно к своей жене и зарыться в ней, как маленький младенец в своей матери. Так что все мы являемся противоречивыми маленькими животными.
Ангелина Сергеевна, как узнать, пророчество и предсказатель истинный или ложный?
Не надо вообще заниматься пророчествами. Ни в коем случае. Каббала против этого. Никак. мы должны сами решать, сами определять свое будущее.
Татьяна из России, скажите, учитель, что это за механизм такой, когда каббалисты могли делать так, что в кармане у них вдруг появлялась настоящая золотая монета?
О, это высший пилотаж.
Вы когда-то бросили эту бомбу.
Но будем учиться и научимся. Да.
Федор из Санкт-Петербурга.
Нет, может быть, ничего. Может быть, насыпем сюда где-то там какой-то трухи или там бумажек каких-то.
Пепла.
И в итоге они превратятся там в бумажки настоящие.
Федор из Санкт-Петербурга. Каким образом ощущение правильной, хорошей связи, доброго отношения может стать совершенным наполнением для моей женщины?
Добрая, хорошая связь, отношение мужчины к женщине обязательно наполнит ее. Обязательно. Да. Нет ничего более надежного, это относиться к женщине с вниманием, и она в итоге поймет, что она этого не увидит нигде больше, и она пожелает быть с вами вместе. В то же время, как и мужчина. Если женщина будет так относиться к нему, обслуживать его и быть внимательной к нему, он почувствует, что она ему заменяет мать и не сможет оторваться от нее.
Ну, и ваше пожелание, задание на неделю.
Давайте будем внимательны друг к другу, и это покроет все наши проблемы. Удачи всем нам и хорошего праздника. Праздник получения методики объединения и достижения высшего состояния.
Еще одно объявление. Если вы не успели ответить в чате на вопросы или хотите ответить в течение недели, пожалуйста, пишите. Есть кнопочка «Вопросы» Михаилу Лайтману. Пишите туда ответы на эти вопросы. Спасибо.
Спасибо.